Ситивизор.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И у нас в студии доктор исторических наук, профессор Михаил Давыдов. Говорим мы о столыпинском шансе России и русского крестьянства. В частности, тема, на мой взгляд, очень важная, поскольку показывает какую-то такую нереализовавшуюся альтернативу тому развитию, которое было у Российской империи в начале XX века. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хованович, я хотел бы, для начала, для затравки, вот как-то попросить вас нарисовать немножечко общую такую картину. Вот результаты великих реформ через 3 десятилетия после их начала, ну, или 3 с половиной, 3 и немножечко еще, да, то есть к началу 20 века, что мы имеем вот с модернизацией России, российской экономики?
Вот как раз 3 десятилетия – это хорошая цифра, потому что в 1893 году министром финансов становится Витте, а до этого, с конца 80-х, он фактически начинает вот тот процесс, который, я называю модернизация Витте Столыпина, в общем, не только я. То есть, начинает он с тарифной реформы, с реформы железных дорог. В целом, можно сказать, что, несмотря на некоторые успехи, к началу 90-х годов модернизация Александра II почти исчерпала свой потенциал. И связано это было с тем, что прогресс в сельском хозяйстве был недостаточно эффективным, недостаточно серьезным. При всем том, что количественно, росли посевные площади, росли сборы. Россия превратилась в одного из главных, по ряду хлебов, в главного производителя, как, например, там, паржи в мире. Значит, она играла громадную роль на, мировом хлебном рынке. Но вместе с тем развитие промышленности серьезно отставало. И связано это было с целым рядом факторов, которые, в общем, требуют отдельного объяснения. Дело в том, что успешная модернизация сама по себе подразумевает максимальное раскрепощение потенциала населения, всех видов потенциала населения.
Так вы освободили же
освободили от крепостного права, то есть порвали связь между помещиками и крестьянами. Вы помните самое, в каком смысле, я думаю, гениальная эпитафия крепостного права, это строки Некрасова о том, что там цепь великая порвалась, раскочилась, а одним концом по баринам, другим по мужику. Но крестьяне не получили настоящей свободы. Понимаете, ни свободы, они были прикованы к общине, не с которой вот эта, община получила права, которых она сроду не имела при крепостном праве, да и не могла иметь, потому что все решал либо помещик или его управляющий, либо чиновник Министерства госимущества, если речь шла о государственных крестьянах или там о удельных, то есть собственности императорской семьи.
Да, я вот перечитывал тут недавно Джорджа Кеннона, и сразу же там бросается в глаза, что основной поток ссыльных в Сибирь были не политические, а люди, которых выслал туда мир. То есть, вот, собственно, община, да, не устраивает там человек, какой-нибудь хулиган, пьяница, нарушитель общественного спокойствия, а не раз его и туда за Урал.
Ну, можно и в солдаты сдать. Да. Вот. И вот чтобы человеческий капитал начал работать, ему должны создаваться благоприятные условия. Люди должны свободно передвигаться, не иметь никаких сословных ограничений. То есть, я хочу заниматься этим, я буду этим заниматься, а не буду за безумные, унижения, деньги и прочее просить у мира разрешения послать сына на учебу в город, как это было сплошь и рядом. Чтобы финансовый капитал начал работать, ему тоже должны быть созданы соответствующие условия. А их, между тем, не было. И даже вот при всех этих достижениях, которые, связываются и справедливо связываются с именем Витте, все равно на пути развития промышленности был целый ряд препятствий, на пути развития бизнеса.
Скажите, ну вот подчеркивают некоторые исследователи, что в России очень важную роль играло в государство, ну, например, железные дороги, которые были даже частными, скажем, были выкуплены в казну, вот эти вот инвестиции были, скажем, опять же, современным языком, военно-промышленный сектор, в значительной степени государственные, казенные заводы и так далее, то есть это получается, что очень сильно государственный капитализм был в России, так?
Нет, нет, я с этим не согласен, потому что государство неизбежно после вот всей русской истории, как она сложилась к середине XIX века, государство, вот вспоминая Пушкина, действительно было единственным европейцем. Потому что в 1862 году правительство, Министерство финансов реально спрашивало капитанов, ну, тогдашних капитанов русского бизнеса, чего вы хотите? Они не знали, чего они хотят. То есть правительство...
Но, прибыли, наверное, хотели.
Ну, прибыль это не обсуждается. Но, так сказать, не было ясного сознания у бизнеса, так сказать, программы не было. Значит, и у правительства, скажем прямо, ее тоже не было. Вот в 1862 году прямо зафиксировано это. Значит, об этом много писал прекрасный историк Шепелев. У них не было экономической программы, но один пункт был железный, это железные дороги. Потому что при наших масштабах, то есть железные дороги везде произвели революцию, там, даже в таких странах относительно небольших, как Бельгия, которая там вся помещается на территории Новоузенского уезда Самарской губернии с лихвой. Но Британия, там они сыграли гигантскую роль. А что говорить о России? Вот. И то, что правительство начало строить дороги, это был, конечно, несомненный плюс. И именно дороги стали вот, катализатором, драйвером модернизации. Потому что без них вообще говорить было бы не о чем. Вот. Вместе с тем, значит, усилия правительства, вот, там, государственный капитализм, там в то время это немножко другой смысл в это вкладывался. Скажем, вот опека Александра III над крестьянами, это и рассматривалось, начавшееся, это рассматривалось как госкапитализм. То есть по пути... Россия думала, что найдет по пути Бисмарка, который сумел, значит, лишить германскую оппозицию, германскую социал-демократию, там, что называется, боевого задора, вовлек их во власть, обратил, так сказать, внимание общества на нужды народа, на простого населения. Первые, конечно, сделали англичане, раньше всех, как всегда. Вот. Ну, парламент, когда существует, там, с 12 века, что говорить.
Да, газон подстригается много столетий, то да. Хорошо растет.
Вот. Но государственные заводы, это вот есть прекрасный, просто об этом нужно отдельно говорить. Это прекрасная история создания Донбасса-Кривбасса. 75 лет правительство пыталось построить на юге, в районе вот нынешнего Донбасса, конкретно на речке Лугань, нынешний Луганск, казенный металлургический завод. 75 лет. Началось еще фактически при Екатерине, когда командующим Черноморским флотом был адмирал Мордвинов. Ну, я могу об этом говорить просто до конца передачи. Поэтому. Вот. Не удалось.
Чем кончилось?
Кончилось тем, что пока не пришел Хьюз, но его правильно говорить Хьюз, просто тогда, вот сейчас бы так его и назвали, там была бы не Юзовка, а Хьюзовка. Пока не пришел профессиональный металлург, изобретший сам сорт стали, который был... Значит, приобретен целым рядом флотов, изобретший орудийный лафет, познакомившийся с русскими инженерами, прежде всего с генералом Татлебиным. Его сталь взяли для укрепления кронштадтских фортов некоторых. И после этого они предложили, а чтобы ему не купить концессию. Это один момент. Но второй момент – Кривбасс. То есть без иностранного капитала, потому что в России так сложилась наша история, и, так сказать, нелепо говорить там «это плохо». Она сложилась так. Историю не выбирают, как не выбирают место, где рождаешься, и родители. Просто в России де-факто не было многих навыков и умений, которые необходимы для модернизации. Вот. В текстильной промышленности они были, в легкой были. Вот они развивались прекрасно, текстильная, сахарная промышленность, пищевая. А построить металлургический завод, а металлообрабатывающий, это все очень серьезно. А Урал был, конечно, в упадке, потому что многовековая, ну, 200-летняя монополия, она, конечно, вела к загниванию.
Да, если вот вернуться к общине, опять же, скажите, но многие, опять же, ваши коллеги отмечают, что, скажем так, это был некий такой инструмент социальной защиты. Вот не только, так сказать, инструмент управления, там, контроля, да, а вот именно социальной защиты. Вот как это, как с этим тезисом быть?
Значит, я скажу так, что, во-первых, не нужно путать дореформенную и пореформенную общину, это два достаточно разных института. Потом, я не сомневаюсь, что и в начале 20 века, понимаете, когда в России было свыше полумиллиона сельских поселений, несомненно, среди них были общины, которые продолжали играть вот ту роль, о которой вы говорите. Но в большинстве случаев, и об этом совершенно недвусмысленно говорят источники, то есть чем больше община, тем больше шансов за то, что община превратилась после 1861 года просто в реальную охлократию. В реальную охлократию, которую тянули за ниточки богатые крестьяне. Ну, то есть те, кого называли кулаками. Вот. А у которых были рычаги воздействия на крестьянство. Не случайно Столыпин в 1907 году писал Льву Толстому, что сейчас для умного мужика нет другой доли, как быть мироедом и кровопийцей. Вот надо дать собственность и сделать так, чтобы он не пил крови. Вот. Кстати, богатые крестьяне в массе были против Столыпинской реформы.
Вот. То есть они нашли механизмы манипуляции,
манипуляции
миром, да?
Михаил, это в любом коллективе. Это в любом коллективе всегда, так сказать, если нет четкой правовой основы, а ее, конечно, не было, потому что реформаторы, вот движимые, я это называю общинный романтизм, вот движимые этим общинным романтизмом, они предоставили общине такие права, которых не было ни в одной стране, значит, ни у одного органа самоуправления. Вот. То есть просто община регулировала все. И вот эта вот система крестьянского самоуправления, она, кстати, именно в ней, вот, и вообще в созданной реформой круговой поруки, значит, за уплату прямых сборов окладных и выкупных платежей, и коренится там вот недоимки, которые, значит, у нас обычная иллюстрация бедственного положения – рост недоимок. Это совершенно не так. Недоимки, то есть неплатежи были средством защиты людей от круговой поруки. Почему собственно, я должен платить за своего соседа, который, ну, может быть, действительно, как говорил Лев Толстой в эпилоге «Войны и мира», слабых и пьяных там Николай Ростов выгонял из мира. Может быть, кто-то действительно слабый, его надо пожалеть, хотя не жалели. Но другие просто не хотят работать. И это было и в 19 веке, и в 18 всегда есть. Понимаете, есть люди, которые просто не... Ну, вот. И люди, значит, это, то есть, это целый гигантский пласт истории, который нами еще не понят. Только вот сейчас мы что-то начинаем в этом понимать.
Значит, я должен напомнить, что, во-первых, вы у нас в студии, Михаил Давыдов, доктор исторических наук, говорим мы о Столыпинской реформе, и я напомнить должен телефон, значит, для смс-сообщений, +7 985 970 45 45, и твиттер-аккаунт вызван, так что можете задавать свои вопросы, уже, правда, они некоторые и приходят. Давайте тогда к Столыпину. Вот действительно, когда мы можем сказать, что у Петра Аркадьевича Столыпина появляется вот идея этой реформы. Ведь такое впечатление, что и до него были довольно приличные наработки проведения реформ освобождения, так сказать, крестьянства от общины, выхода его к личной собственности на землю и так далее.
Да, безусловно. Но, значит, надо сказать, что двоюродный дядя Столыпина был яростным пропагандистом хуторов еще в то время, там, 80-е, то есть, на самом деле, 60-х годов. Он всегда был за хутора, потому что он завел хутора на своих имениях на юге, по-моему, в тех же Тарханах, которые Лермонтов, Столыпина же родня, Михаилу Юрьевичу. И он видел результаты, что крестьяне на хуторах работают и живут гораздо лучше, чем они живут в общине. Но дядю Столыпина тогда воспринимали едва ли серьезно, хотя, так сказать, он немало писал и был очень интересным человеком, боевой офицер, ну, настоящий вот, настоящий дворянин. Вообще вся эта семья была, так сказать, военной семьей, и Столыпин сам переживал очень, что он из-за здоровья не мог выбрать военный путь. Так что, вот, что называется, семейное предание такое было. Но, конечно, уже вот тогда, когда он был саратовским губернатором, мы можем фиксировать совершенно точно, что он об этом думал. Вместе с тем, гораздо раньше об этом начал думать Сергей Юльевич Витте, и который пытался с конца 90-х годов пробить вот стену предубеждения против частной собственности у крестьян, но безуспешно. Только в 1902 году, значит, было создано это знаменитое его совещание 1902-1904. Параллельно работало совещание в МВД, где видную роль играл выдающийся государственный деятель той поры, к сожалению, не раскрывшийся полностью, вот так судьба сложилась, это Владимир Иванович Гурко, автор указа 9 ноября 1906 года. Значит, и, конечно, очень многое было уже подготовлено к началу 1906 года. Но дело в том, что реально, значит, Витте, вот, ну, как вам сказать, у меня, я считаю, и Витте, и Столыпина выдающихся государственных деятелей, из которых Витте, конечно, имел больше возможности раскрыться, но Витте вообще был там гений в некоторых, то есть, на мой взгляд. Но Витте, конечно, страшно ревновал Столыпина, и отсюда, как ни печально, вот Витте не умел в этом плане держать удар и проигрывать. Отсюда вот та волна критики, которую он обрушивает на Витте, простите, на Столыпина в своих мемуарах. Значит, тем не менее, реформа именно столыпинская. Я поясню, почему. Когда в 1906 году появляется вот 4 марта указ о создании землеустроительных комиссий, какая программа у реформ? Первое. Содействие, то есть эти комиссии должны содействовать крестьянскому банку в продаже крестьянам земли. Второе. Значит, организовать переселение в Сибирь. Организовать именно, так сказать, вот на серьезной основе. Затем, значит, аренда и продажа казенных земель, аренда и продажа удельных земель. И только вот последним пунктом стоит устранение недостатков крестьянского землепользования. И на тот момент, вот на начало 6-го года, эта позиция правительства абсолютно логична. Абсолютно логично. Потом в течение лета и осени идет целый ряд важных указов. В октябре крестьяне получают всю полноту гражданских прав, наконец-то. Всю полноту гражданских прав. 9 ноября выходит закон, значит, собственно говоря, который начинает Столыпинскую реформу. И говорит, значит, основанный на том, что с 1 января 1907 года официально прекращались выкупные платежи. Все. То есть считалось, что крестьяне выкупили землю, которую они получили по Великой реформе. И это давало юридическое основание вернуться к тезису, провозглашенному в манифесте 19 февраля, о том, что по завершении выкупа крестьяне имеют право, значит, взять свой надел в собственность и свести его к одному куску, в один участок, в один кусок. Все, то есть то, что будет называться землеустройством. Но когда создались землеустроительные комиссии, процесс пошел несколько иначе, чем казалось, чем предполагалось в 6-м году. Вдруг за 7-й и 8-й год поступило ходатайство от 600 тысяч крестьянских дворов. Это вообще население приличной губернии при средней численности семьи в 6 человек крестьянской. Это 3 миллиона 600 тысяч человек. Плюс-минус там какой-то. О именно землеустройстве. И это совершенно справедливо, потому что укрепить надел в собственность – это полдела. Ну, через полосицу. Ее можно продать. Что не делали крестьяне, которые шли в Сибирь. Угу. Потому что раньше они должны были вообще оставлять землю. То есть община их насиловала, как хотела. И они нигде не могли найти защиты. Потому что не было вот целый ряд моментов, юридически не было никак проработан. А теперь они могли продать эту землю и с этим начальным капиталом плюс правительственное пособие ехать в Сибирь.
То есть главное было вот межевание провести
и
в
вот,
этот момент.
Да, и в этот момент стало ясно, что землеустройство, именно переструктурирование уже имеющейся крестьянской земли, это и есть путь к успеху. Но это потребовало мобильной перестройки правительства, и оно с этим справилось. То есть понадобились землемеры в количестве, которое Россия просто не знала. Вот, знаете, на первый год они планируют 200 землемеров. Ну, вот это из обзора деятельности ГУЗИС, то есть Главного управления земледелия и землеустройства. А вот осенью мне в архиве посчастливилось в Ленинграде, в Питере найти, значит, я по советской привычке никак к Петербургу не привыкну, значит, найти данные о числе землемеров в день объявления войны. Без двух семь тысяч человек. Угу. А вообще там всего...
Спрос, значит, вот и быстро,
да,
подготовили.
А потому что, значит, по мысли идеолога реформы, очень интересного человека, значит, Карла Андрея Сакафода, по-русски его называли Андрей Андреевич.
Датчанин, да?
Да-да-да. Который, кстати, во время русско-турецкой войны 1977-1978 года пришел в наше посольство в Копенгагене и попросился добровольцем. Ну, его, конечно, высокомерно отвергли, но он поехал все равно в Россию работать. Он был, конечно, выдающийся человек в полном смысле этого слова. Открыли краткосрочные курсы землемеров. Одновременно начали открываться новые сельхозшколы. Опять-таки, значит, ну, всех уровней и так далее. То есть правительство вот с этой сменой акцентов... При этом осталось и переселение в Сибирь, которое там давало удивительные образцы кооперации земств. Осталась и деятельность крестьянского банка, потому что землемеры вот в массе, какой отчет губернский не возьмешь, везде пишут. 7-8 год мы провели, значит, размежевывая земли крестьянского банка. Все. Все это осталось. Но землеустройство вышло на первую позицию.
Вот я про крестьянский банк хотел спросить. Вот мне кажется, что после 5-6 года люди дальновидные, крупные землевладельцы должны были постараться от своей собственности избавиться, как говорят теперь, вывести капиталы. Ну, кто в другие сферы экономики, а кто и за границу. Был этот процесс, действительно,
конечно, когда
дворянство, да и не только дворянство, быстренько-быстренько хотело вот эти активы куда-то так сбыть. Нестабильности.
Вы знаете, вот если у вас там сожгут, ведь там примеры совершенно жуткие есть. То есть я помню хорошо, со школы цифры не изменились. Из 30 тысяч усадеб в 5-6 году было сожжено две. Большой интеллигент земли русской Владимир Ильич Ленин писал, что крестьяне сожгли в 15 раз меньше, чем должны были сжечь. Вообще, как историк, у меня, конечно, мне дрожь бросает до сих пор, хотя уже можно было бы успокоиться. Сколько погибло семейных архивов? Сколько вообще погибло всего? Ну, конечно, приток земель в крестьянский банк был огромный. И правильно вы сказали, что не только дворяне, потому что дворяне к 1905 году потеряли 45% земли, которую они имели в 1961 году.
Вот. Еще один вопрос, тоже такой дискуссионный, и тогда, и сейчас, это по поводу так называемого малоземелья. Да? Вот я тут нашел одну статейку, не будем рекламировать, кто писал, вот, что в европейской части России не было свободных земель, ну и вот поэтому, значит, вот это все переселение за Урал и так далее, а, мол, надо было как раз отнять, поделить, и все стало бы хорошо. Собственно, это и предлагалось левыми всякими социал-революционными и прочими партиями активно. Ну, а вот действительно, может быть, надо было пойти и на это тоже, изъять часть земли крупных хозяйств?
Ну, это, вы знаете, вот статью, которую вы не хотите рекламировать, и правильно, потому что я писал наверняка двоечник, понимаете, даже по советским канонам. Знаете, вот я для себя и вот на лекциях там, я объясняю проблему малоземелья, это проблема 53-го бензина. Вот если сейчас в современный автомобиль налить 53-й бензин, как он будет ездить? То есть в данном случае бензин – это сумма агрономических навыков крестьян. Значит, замечу, что в Австрии средний крестьянский надел составлял 5,1 десятину, во Франции 4,4, в Германии 4,1 десятую, и там крестьяне преуспевали. А в России средний надел равнялся 10,2 десятины, то есть 11 гектар. И еще в среднем по стране 3 десятины приарендовывались. и крестьяне жили несравненно хуже, и на элитном черноземе собирали едва ли не худшие урожаи.
Вот вам скажут, климат, холодно там.
Ага, это вы знаете, это вот такая, ну, очень слабое оправдание, но не выдерживает критики, потому что в стране Финляндии возле полярного круга, а sometimes и за полярным кругом, собирают такие урожаи, собирали, что вот советский представитель колхоза был бы с головы до ног увешан звездами героя соцтруда. То есть 35-40 сантиметров с гектара для Финляндии, вот при ее климате, это нормальная цифра.
Ну, то есть вы считаете, что тезис здесь политический, умозрительный и так далее? Нужно было другим заниматься.
Это безусловно. Понимаете, вот я что скажу, вы говорили о модернизации. Значит, дело в том, что крестьянское хозяйство, крестьяне вообще по природе консервативны. И вот то, что называется, ну, правильно там считается, надо говорить, аграрное перенаселение в ряде районов страны, это просто, значит, неумение получать достаточного количества продуктов с той площади, которая есть. Вот сравнительные цифры, которые я называл, они говорят сами за себя. Но в Европе с середины XIX века правительство взяло на себя миссию агрономического просвещения крестьян. Вот какая Италия ни была, так сказать, там, ну, объединившаяся только там в 1860-51 году, там, 60-м, неважно. Вот как бы она там не отставала от России, но там были передвижные сельхозкафедры. Везде это была правительственная работа.
Ну что ж, об этом мы поговорим с Михаилом Давыдовым в программе «Цена революции» после выпуска новостей «Эхо Москвы».
Цена революции. Революции с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор с Михаилом Давыдовым, доктором исторических наук, на тему Столыпинской реформы и Столыпинского шанса. Ну, все-таки я чуть-чуть попробую обострить. А ведь ни одна страна Восточной Европы, которая вот проводила реформы, правда, уже после аграрной, после Первой мировой войны, она не обошлась без перераспределения земли, без изъятия части земель у крупных собственников.
Вы знаете, я не думаю, что в данном случае это некий аргумент. Во-первых, давайте сравним численность крестьянства в разных странах. Понимаете, Венгрия, в любом случае, понимаете, крестьяне, русские крестьяне после 1861 года были освобождены на несравненно более выгодных условиях, чем их братья по классу в Пруссии, Австрии, Венгрии и других странах Восточной и Центральной Европы. Даже говорить нечего.
Но там уже была вторая волна этих реформ. Вот, как раз,
значит,
которая
вторая
выравнила.
Волна, здесь, понимаете, вопрос был совершенно ясен. Дело в том, что впечатление о громадных земельных владениях русских помещиков создавалось прежде всего за счет громадных княжеств, фактически, которые располагались на Урале и в Предуралье. Это
Демидовы,
Демидовы, это Строгановы, это еще два десятка значит, людей, которые владели действительно по площади небольшими германскими государствами.
Но еще, наверное, в Польше были крупные очень землевладения.
Ну, какие-то были, понимаете. Дело в том, что...
Магнаты, слово.
Ну, как бы да. Потому что, ну, польские помещики умели хозяйствовать. И, конечно, кое-кто там, как Потоцкий, Броницкий, они сохраняли большие владения. Впрочем, их тоже было количественно немало, и там все было раздроблено. Они иногда могли, скажем, я это знаю просто по сахарной промышленности, могли выступать солидарно и так далее, но у нас есть результаты реальные, Михаил, реализации декрета о земле.
Прибавка, смешные.
Совсем смешные, понимаете, потому что крестьяне нуждались в земле там, где ее не было, понимаете, там так или иначе, вот есть по данным переписи 1916 года, уникальному источнику, который, значит, сохраняет, ну, имеет громадное значение для понимания вообще эволюции русского сельского хозяйства, в 16 году помещики по максимуму обрабатывали, имели 10% земель. Скотины и того меньше. Все, Россия была в полном смысле слова крестьянской страной. Вот. И это, понимаете,
а прибавка это... там что? Там меньше десятины, по-моему.
Конечно, 0, господи, 0, там есть 0,2, 0,4. Ну, что это? Это все было...
Чисто психологический эффект.
Вот. Так давайте не путать психологию, я совершенно с вами согласен. Давайте не путать психологию и экономику.
А нам вот как раз тут и намекают, что вот раздоры столыпинские реформы принесли. Ага. Вот, может быть, надо было учесть и крестьянскую психологию. Кого-то чуть-чуть от имени государства ограбить, поделить, и легче бы и пошло.
Вы знаете, как государство, которое, понимаете, Столыпин не на словах, а на деле... взялся за реализацию манифеста 17 октября 1905 года, который должен был довести до конца создание в России общегражданского строя. Вот того строя, при котором не будет ни сословий, ни вероисповедных, национальных и там, иных ограничений. При котором все будут равны перед законом. Значит, до этого времени вот 10% населения примерно их называли людьми 10-го тома, то есть 10-й том свода законов, это люди, которые имели всю полноту гражданских прав, а 90% населения таковой полноты не имели. И если строить общегражданское общество, начиная с грабежа, извините, какие, так сказать, гражданские понятия вы можете вложить в головы людей. Но дело в том, что вот о раздорах эту идею я знаю хорошо, и ее еще, значит, до революции исследовали, вот, в частности, выдающийся, к сожалению, рано погибший в гражданскую войну ученый Мазжухин в своей работе о, значит, землеустройстве в Тульской губернии, говорил, что да, вначале землеустройство может вызывать ссоры, потом проходит время, крестьяне смотрят, как эти хозяйствуют, то есть враждебность сменяется интересом, а потом и желанием сделать, примкнуть к ним. Это обычная механика, значит, психологическая. Но если бы те, кто пишут, вот задают такие вопросы, главное, мои коллеги, удосужились бы почитать материалы сенаторских ревизий 80-х годов, то есть просто реальные материалы крестьянской жизни по реформенного времени, да там такая вражда. Господи, эти вот все общинные агитки, значит, в стиле Клота, Венецианова и прочего, это все, знаете, противники Столыпинской реформы пытаются убедить всех нас, что в общежитии жить лучше, чем в отдельной квартире. Понимаете? Вот в общежитии жить лучше, чем в отдельной квартире. Значит, в коммуналке жить лучше, чем в отдельной квартире. Когда говорят, что община – основа, так сказать, жизни крестьян. Во-первых, таковой основой она стала благодаря, значит, податной реформе Петра, точнее, из-за податной реформы Петра. Но вы знаете, коммуналки тоже очень долго были главным способом жизни новой исторической общности советских людей. Так что, надо продолжать было жить в коммуналках? Ну, это просто смешно.
А как насчет экономического эффекта реформы? Мы можем его оценить, вот, скажем, там, за 7-15 год? Действительно, все расцвело, и был большой успех?
Нет. Значит, понимаете, вот в данном случае, мне, конечно, как человеку, который 15 там, лет жизни отдал изучению этой реформы, мне бы очень хотелось сказать, что там связать вот резко возросшую там урожайность с 9-13 годов именно с Столыпинской реформой. Но поскольку, так сказать, я не могу говорить того, чего не думаю, то нет, еще вот эффекта, который можно было бы измерить в большем количестве зерна, не было. Это другая немножко стадия сельского хозяйства. Но Столыпинская реформа создала для этого все предпосылки. Я просто вот приведу несколько цифр. Значит, в 2013 году ГУЗИС провел обследование 22 тысяч землеустроенных хозяйств, которые располагались в 12 уездах Европейской России, которые после, значит, были отобраны и признаны типичными для своей местности. Поскольку я очень подробно изучал когда-то перевозки сельхозтехники, вообще состояние парка сельхозтехники, сельхозмашин и орудий в России начала 20 века, то могу свидетельствовать, что действительно уезды отобраны грамотно. И вот они просто валом переписали все эти 22 тысячи хозяйств, включая там, из них 14 тысяч были отрубные, там 7% продали, и более 4 тысяч хуторов, купленных вот у банка. И вот что мы можем сказать относительно надельных земель? Значит, после землеустройства, значит, 3/4 обследованных хозяйств получили полевые угодья, не считая усадьб, в одном куске. А раньше, наоборот, свыше 3/4, то есть 75%, имели землю не менее чем в 6 полосах. А есть в этом обследовании данные более 100 полос. Значит, несколько... 3/4 хозяйств до реформы имели, значит, наделы, которые отстояли дальше 1 версты от усадьбы. Причем свыше 1/3 хозяйств дальше 5 верст. Ну, это особенно там Бердянский уезд, вот степные уезды, Николаевский, Самарская губерния, Пермская губерния. После землеустройства половина хозяев получила земли ближе 1 версты вот от усадьбы. Значит, это уже само по себе создавало предпосылки для дальнейшего прогресса, вот, крестьянского хозяйства. Значит, более 40% хозяйств 5 нечерноземных уездов, вот они стали хозяевами, и они стали делать то, чего никогда не делали в общине. Вот свыше 2000 хозяйств прокопали 1086 километров осушительных канав. Это в среднем на одно хозяйство 416 метров. Совсем не так мало. То есть, мелиорацию проводили.
Бросились вкладывать землю.
Конечно, свой труд, потому что когда земля общинная, стала быть, ничья, сегодня она твоя, завтра другая. Ведь я аналогию с общежитием не зря привел, потому что коммуналка все-таки у тебя какая-то собственность ком-то, а в общежитии ты сегодня один учебный год ты начинаешь в одной, а через год тебя могут совершенно в другую отправить. Кто будет делать евроремонт в общежитии?
А вот как насчет вот этой пресловутой Сахис, которая якобы там Сталин взял Россию. Ой. Помним, что Дойчер, конечно, сказал, да, да, не да. Черчилль. Но тем не менее, вот что там насчет перевооружения сельского хозяйства? Было оно или нет?
Безусловно, было. То есть я вообще вот еще помнится в дипломе, я как раз именно по этому поводу, по поводу того, что 52% крестьянских хозяйств и в 16-м году имели, значит, не имели плугов. Я тогда еще помню, написал, что вот средние цифры по России очень похожи на грузовик, который получается из суммы велосипеда и паровоза, деленный пополам. То есть, действительно, на 500 орудий для подъема почвы по переписи сельхозмашин 1910 года на 500 один железный плуг. Но в Ставропольской губернии 497. Железных плугов на 500, то есть на каждые 500 штук 3 деревянных сахи в сумме, и получится, конечно, 50%. То есть техническая вооруженность сельского хозяйства была, конечно, различной. И не земледелие там для Архангельской губернии было основным, безусловно. Как не было оно основными для крестьян не черноземья, особенно промышленной губернии, которые, кстати, давали основную массу крестьян-вкладчиков в сберкассы. Все, да, они вели сельское хозяйство, конечно же, но зерновое хозяйство главное велось, значит, на черноземе и в степи. И вот, знаете, есть такой факт, который вот, значит, в 1906 году, в год начала реформы, две губернии, Херсонская и Екатеринославская, получили по железной дороге столько же сельхозмашин, как 34 губернии, подчеркивают, 2 и 34, то есть северные 2/3 России, включая сюда, кстати, черноземный центр. В 1913 году ситуация, конечно, не вполне нормальная, но уже явно начала меняться. 34 губернии получили в два раза больше, чем эти две степных, которые там из лидеры в зерновом производстве, ну, одни из лидеров. Вот, то есть главный эффект, вот это видно прекрасно по перевозкам сельхозмашин, начался сдвиг в нечерноземье, где, казалось бы, уже вот нет перспектив для сельского хозяйства, а оказалось, что есть. Ведь крестьяне оттуда не ехали в Сибирь. Вот за 20 лет, с 896 по 915, из Московской губернии уехало 500 человек, из Ярославской 100. Но не интересовало их сельское хозяйство. Но когда были созданы новые условия, а Московская губерния, благодаря потрясающему губернатору, знаменитому Джунковскому, была одним из мощных лидеров в Столыпинской реформе, но он все по уму построил. Вот. Господи, на месте моего дома, оказывается, были столыпинские хутора, куда приезжал еще сам Петр Аркадьевич Столыпин. Я уже думаю, не флюиды там вообще повлияли. Вот. То есть начинается рост мощной получения сельхозтехники именно в нечерноземных губерниях. Значит, и там крестьяне рассчитывали, значит, на аграрную деятельность. И продажи банка, ведь банковские земли покупали в массе, вы знаете, бедные и совсем безземельные крестьяне. Совсем безземельные. Да, конечно, и богатые там прикупали какое-то количество десятин, там округляли, все. Но люди, которые тосковали по крестьянскому труду и не имели возможности приложить руки, потому что община их просто обезземеливала. Вы можете представить, в 894-м, по-моему, ну, на один год могу ошибиться, 12 тысяч хозяйств в Рязанской губернии было сдано в аренду. 12 тысяч крестьян вот в один год фактически перестали быть хозяевами. А ведь никакой не было частной собственности, да? То есть, знаете, там один член Рязанского же губернского крестьянского присутствия пишет, что если бы полиция, когда она изымает недоимки, сделала бы 0,1% того, что делает мир безнаказанно, для этой полиции не нашлось бы подходящей скамьи подсудимых. А мир все это делает совершенно безнаказанно на глазах у всех. А вы говорите, социальная напряженка. Напряженка была, будь здоров.
Вот. Еще один вопрос, который перед нами тоже ставят, слушая вас, про динамику переселений, сколько там уехало на восток. Ну и намекают, что какая-то часть вернулась, там процентов 20, наверное. Вот это что?
Около 20. Удача, да? Около 20% вернулось. Но я, так сказать, вот такую цифру скажу, что, значит, в 1896-1914 годах переселенцев 4,2 миллиона. Из них самовольных 1,6 миллиона, то есть 39% почти. За 6-14 года 3 миллиона, самовольных из них 1,2 миллиона, то есть 37,7%. То есть, во-первых, люди ехали без всякого принуждения. Вот. Значит, но при этом в Сибири никто не обещал беловодья. Понимаете, никто не обещал беловодья. А люди зачастую трудно адаптируются к новым местам. Очень часто ведь правительство через земство старалось крестьян предупреждать о том, что вот в этом году не нужно ехать, потому что все доли, заранее намеченные в колонизуемых районах, они уже распределены. И что вы приедете просто зря, вас некуда будет поселить. Люди, тем не менее, ехали, они могли не знать все. Значит, цифра 17 мне не кажется чрезмерной, поскольку если мы возьмем данные о постсталинском переселении в Сибирь и на Дальний Восток, то там цифра возвращенцев будет 30-50%. А ведь я знаю не менее десятка семей, просто, ну, которые уезжали, осели там. Некоторые не приживаются. Кто-то приживается, кто-то не приживается. Здесь ничего в этом плане удивительного нет, что какая-то часть не может привыкнуть к климату, а кто-то привыкает к нему нормально. Вот. Это всегда вот, люди, эмигранты, переселенцы, так или иначе, они испытывают, конечно, проблемы с адаптацией.
Правда, знаете, вот есть одна такая проблема. В Сибири зона переселенчества в значительной степени оказалась зоной поддержки большевиков, там, партизанского движения против Колчака и так далее. Уж не знаю, случайно ли, закономерно ли, но, в общем, там как раз вот в этих, на границе нынешней, так сказать, России и Казахстана, там...
Я думаю, что это вопрос, Михаил, я думаю, что это сложный вопрос, который невозможно рассматривать в отрыве от того, что произошло с русской армией в 1917 году. Понимаете? Начало 17 года, значит, да, кое-какие территории Россия отдала, значит, вынуждена была оставить, но армия была боеспособна. что произошло с армией и с 14 миллионами, ну, к этому моменту уже несколько меньше, но мобилизовано было 13,7 миллиона человек. Это самая большая известная в истории армия за всю историю человечества. Вот у России в Первую мировую войну была самая большая армия, которую знает история. Что произошло с солдатами, как вот быстро рухнул фронт после февральской революции, это мы все представляем. И какими вернулись эти... Это вот партизаны здесь, не думаю, что могут быть серьезным аргументом, тем более, что и само партизанское движение, мягко скажем, требует большого и большого изучения.
Времени немного, очень жаль. Но вот сам Столыпин, скажите, вот он был доволен тем, что сделано, ну, к концу, к трагическому концу своей жизни? Вот в это время есть какие-то его оценки того, что сделано?
Ну, вы знаете, вот если судить по тем последним, значит, документам, которые он писал, он был в абсолютно... энергичном боевом настроении, потому что реформа шла успешно. Ведь, понимаете, сама идея о провале реформы, она откуда появилась? Ленин, анализируя число укреплений в собственность, приходит к совершенно справедливому выводу. Цифры-то публиковала весь этот самый известный, ну, вестник МВД каждый месяц за малым.
То есть свидетельств меньше выдают, да?
Вот. Все, значит, нет, просто ходатайств меньше стало.
Ходатайств.
Но с 1910 года это очевидно. Но Ленин забыл добавить, что с 1911 года в силу вошло положение, при котором при землеустройстве крестьянин уже получал автоматически это свидетельство об укреплении, и с этого момента одно отдельное укрепление само по себе просто перестало быть интересно крестьянам. Потому что они и так его получали от землеустроительной комиссии. Потому что вот вторая стадия реформы, которая началась с 1911 года, а в полной мере с 1912, она просто резко изменила и юридическую базу землеустройства и дала землеустроительным комиссиям судебные права. То есть те проблемы, для решения которых раньше нужно было личное, подчеркиваю, разрешение императора, они теперь решали на местах. И, конечно, прогресс был налицо. Вот. Поэтому число, вот 12-й год дал неслыханное число ходатайств 1,3 миллиона. Понимаете, это все. И, понимаете, Столыпин сумел так все наладить, у него, что вот его гибель, да, не могла, конечно, не отразиться, но не, реально не очень.
То есть не фатально, да?
Не фатально, потому что процесс шел во многом потому, что у него был вес в глазах царя. Как только министр Российской империи терял вес в глазах императора, сразу были последствия. А Столыпин, вы знаете, уже к моменту своей гибели реально потерял значение, ведь царь даже не навестил его, насколько я понимаю.
Да, вот Дмитрий, кстати, интересуется, что мешало успешному проведению реформ. Опять же, придется коротко.
Коротко, я скажу так. Значит, мешало яростное сопротивление российского общества, мешал зачастую прямой саботаж со стороны конкурирующих, ну, смежных ведомств, того же Министерства финансов, потому что Каковцов не давал столько денег, сколько просилось. Вот, и надо просто хорошо понимать, что миллионы это я загнул, но весь русский образованный класс, то есть сотни тысяч грамотных людей, ну, так сказать, наверное, миллион все-таки был, да? То есть в начале 20 века лиц со средним и высшим образованием старше 19 лет 1,1%.
Ну, свободных профессий больше миллиона,
вот.
Я помню, да.
Значит, эти люди совершенно не воспринимали Россию как страну частной собственности крестьян.
Но это вы хотите сказать, что мода на социализм была вредная?
Да, безумная мода. И дело в том, что социализм был не тот, который в школе нам рассказывают. Уверяю вас, что огромная часть бюрократии была социалистической. Вот я там в одном своем тексте...
Патриархально-социалистическая.
Да, да, совершенно. Вот это, Михаил, это и называлось госкапитализмом. Так они это понимали. Мы будем все распределять, понимаете? Мы будем распределять, то есть для них Россия – это... мечта – это гигантская богадельня на 1/6 земного шара. И они будут все делить. Неважно, охранители это, земцы или революционеры. Единственное отличие, ну, все-таки земцы и охранители, они хотя бы о России думали, как они это понимали. А у Столыпина было четкое понятие – идет соревнование наций. Все. Если мы хотим быть мировой державой, значит, мы должны соответствовать этим вызовам, а этим вызовам нельзя не соответствовать, если
вот
у
она
нас...
Беда. Вот она беда, да. Там. Это его фраза «народ, не имеющий национального самосознания, навоз, на котором произрастают другие народы», или ему приписали?
Я вот, вы знаете, я знаю эту фразу, но, так сказать...
Апокриф?
Навоз. Миш, не берусь. Это, навоз – это, в общем, не очень его стилистика, правда сказать. Правда
я
сказать.
Вот все заглядываю в СМСки, и нам тут пишут, ну что ж такое, все так замечательно вы рассказываете, а почему же в 17-м году и такая зверская ненависть, и за эсеров проголосовали? Там,
эсеры – крестьянская партия, понимаете? Дело в том, что вот...
Но социалистическая.
Да, естественно. Вот, потому что эсеры применили свой социализм к средневековым воззрениям крестьян, а они оставались средневековыми. То есть, понимаете, все взять и поделить – это психология средних веков. Значит, и в 1905 году, если бы согласились на это, ненависть, я это понимаю таким образом. Вот ненависть низших к высшим есть всегда в любом обществе, в любой стране. Люди по природе мародеры. Люди по природе мародеры. И вот Фукусима, это, конечно, да, это жутко интересное исключение, но я думаю, что многие радиослушатели помнят, и что творилось в Нью-Орлеане, и видели кадры вражеского Евроньюса, как французы сидят на крышах во время наводнения и не уходят из своих домов, опасаясь тех же мародеров. Люди так устроены, это вот не зависит от социального строя. И если появилась возможность, если народ разнуздали после отречения царя, вот. Не всегда эта ненависть прорывается, но где она прорывается, там никому, как сейчас, мало не кажется, понимаете?
В общем, вы указываете в некотором смысле на случайный характер некоторых событий, связывая это с мировой войной и так далее.
Безусловно, потому что я, господи, Миш, с чего начался распад СССР, то есть страны, в которой я родился и вырос? С афганской войны, потому что неудачная война деморализует нацию, понимаете?
Я понимаю.
Россия не проиграла к началу 17-го года войну, но Германия, она ее проигрывала безнадежно. То есть вся обстановка, которая возникла, к сожалению, знаете, все-таки как ни печально, а может быть, что здесь печально, но все лучшие интеллектуальные силы, как показали дальнейшие события, все-таки были у правительства, а не у оппозиции. Оппозиция ничего не смогла.
У Столыпинского может быть, а вот у какого-нибудь Горемыкинского и у Штюрмеровского точно силами было не
но
очень.
Но ни Горемыкина, ни Штюрмера, прошу прощения, Горемыкин, кстати, был человек не глупый, он просто был равнодушный. Их не выбирали на собрании. Вы знаете, что у Столыпина был выдающийся помощник, потрясающий человек Кривошеин.
Александр Васильевич,
да. Кстати, внук Крепостного. Выдающийся ум. Он был, безусловно, после гибели Петра Аркадьевича номером один, и все министры же его хотели в премьеры, понимаете?
И не
получилось. А царь их отправил всех в отставку.
Да. Ну что ж, Михаил Давыдов, историк, доктор исторических наук, профессор, был в студии «Эхо Москвы». Я очень надеюсь, что мы продолжим эти разговоры, потому что у меня вопросов осталось много, и я вижу, что у наших слушателей тоже этих вопросов много. Спасибо большое. Программу «Цена революции» вел Михаил Соколов. Ну, я думаю, не последний раз увидимся.
Спасибо и вам.
Всего «Цена доброго. Революции» с Михаилом Соколовым.
Радио «Эхо Москвы».
Девять вечера в столице. Здравствуйте, в студии Оксана Пашина на «Эхе».